Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 5 апреля, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, и отвечать на ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час. 8-800-333-1706. Это наш прямой номер, вы можете нам позвонить. 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать Viber или WhatsApp +7 977 850 09 96 и сайт theos.fm. Мы начнем со звонка, и первым к нам уже дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, в прошлой передаче вы наконец озвучили, что понимаете под словами «свобода воли». Вы говорите, свобода воли – это способность индивида начинать цепочку причинно-следственных связей. Вот кот, например, вы говорите, не может начинать причинно-следственные цепочки, все его действия детерминированы предыдущими состояниями его мозга до большого взрыва. А человек способен к действиям, недетерминированным предыдущими состояниями его мозга, хотя они и обусловлены генетически, например, склонностями характера. И все это, по-вашему, просто невозможно отрицать, поскольку оно есть непосредственный опыт. Ну и далее снова повторяются мантры об этом самом глубинном опыте. Сергей Львович, я уже многократно вам говорил, что вы подменяете, путаете опыт принятия вашей психикой решений и якобы имеющийся у вас опыт дуалистической оторванности вашей психики от причинности окружающего мира. Вот первое – действительно наличный опыт, а второе – это ваши фантазии, ваша вера, которую вы даете за опыт. Вы имеете опыт возникновения в вашей психике желаний, мыслей, намерений. Этого никто не отрицает. Но этот опыт никоим образом не является опытом генерирования из ничего причинно-следственных цепочек. Сама психика с ее свойствами не возникает из пустоты, а формируется физиологией, социумом, средой, целым комплексом причин. И вот это как раз очевидный факт, с которым действительно глупо спорить. Вы вот в прошлый раз сказали, что этот опыт якобы общечеловеческий, и у меня он якобы тоже присутствует. Я вам могу довольно подробно рассказать, как формировалась моя психика, начиная с туманных детских проблесков сознания, поэтапно вплоть до этой минуты. И я ощущаю, что называется нутром, что причиной того, что сейчас и в любой момент в прошлом моя голова работает и работала именно так, потому что была вся эта предыстория до этого момента, плюс разные внешние факторы, воздействующие на меня в этот момент. Я понимаю, что будь у меня машина времени, и очутись я в любом моменте в прошлом, в моей голове были бы точно те же мысли и желания, которые тогда были, и поступил бы я, соответственно, так же, и совершил точно такие же поступки. А с чего, собственно, им быть другими-то? У меня есть для этого какие-то основания? Никаких. Я существую в мире причинно-следственных связей. Моя психика появилась и развилась в этом мире, являясь его частью. С чего я должен считать, что оно какое-то таинственное исключение? И это мой самый глубинный опыт, глубже некуда. Я вот вас неоднократно спрашивал, Сергей Львович, приведите мне хоть какие-то основания считать, что, очутись вы в каком-то моменте вашего прошлого, вы бы мыслили и поступали иначе. Вы можете кусать локти или, наоборот, хвалить себя или кого-то по поводу того или иного поступка. Но это же всего лишь оценки, это не доказательство того, что ваша или его голова могла тогда сработать иначе. Ну и вот вы ничего не отвечаете, а только и делаете, что переводите стрелки. Мол, говорите, что это я верю, что психика подчиняется всеобщей причинности, а у вас, дескать, опыт свободы воли. И это я вам якобы должен доказывать, что ваш опыт неверен. Так, Сергей Львович, я вам еще раз говорю, вы подменяете понятия. У вас есть опыт функционирования вашей психики, но нет никакого опыта оторванности ее от всеобщей наблюдаемой причинности. Вы провозглашаете ничем не подтверждаемый догмат и просите меня его опровергать. Кумушка, не странно ли это? Ну и, конечно, вам хочется как-то уйти от этого неприятного для вас факта от причинной обусловленности психики. Вы говорите, что, мол, психика не детерминирована, а лишь обусловлена физиологией, средой и прочими причинами. Ну, про игру словами «детерминировано», «обусловлено» я уже дважды говорил. И это и в науке, и в философии, и во всех словарях синонимы. Но вы продолжаете придавать им разные смыслы, как будто меня не слышите, и в словари заглядывать принципиально отказываетесь. Ну ладно, словари, а что вы подразумеваете под словами «недетерминировано», «обусловлено»? А подразумеваете, Сергей Львович, вы то, что психика в вашей картине мира разделена на некую «изменяемую» в кавычках часть, ту, которая зависит от генов, среды, там прочих причин. Сюда вы относите характер, темперамент, мыслительные способности, склонности и так далее. Эту часть вы называете «условия» в кавычках. И делите еще психику на мистическую некую «вечную» в кавычках часть, неизменную, не зависящую ни от чего. И вот эта неизменная часть сама по себе вольна, как птица. А остальная, приобретенная психика, служит ей своего рода клеткой, ограничивающей ее свободу. Ну, то есть за жонглированием синонимами «детерминировано», «обусловлено» скрывается такая вот иезуитская казуистика, попытка с помощью игры в слова обосновать дуалистичность психики. Ну, и сразу же возникает вопрос, а на чем основаны все эти спекуляции? Где доказательства именно такого устройства психики и существования этой неизменной в кавычках части? Ответ – нигде. Практический опыт, на который вы постоянно ссылаетесь, научные исследования, говорят только о том, что психика напрямую детерминирована деятельностью мозга и формируется вместе с ним, а существование каких-то мистических ее частей даже не предвидится. Поэтому доказывать ваше утверждение о наличии таких частей вам, Сергей Львович, спасибо.
Хорошо, спасибо вам за ваши вопросы. Я начну, наверное, с конца относительно доказательств. Дело в том, что если все мои и ваши мнения и убеждения полностью детерминированы процессами в нашем головном мозгу, то сам процесс доказательства был бы невозможен. Доказательство – это есть некая рациональная деятельность. То есть это мы в процессе доказательства мы делаем какие-то выводы из предпосылок. Но если все наши мысли, все наши убеждения полностью детерминированы процессами в коре нашего головного мозга, то наши так называемые выводы никак не связаны с предпосылками, не связаны с чисто физическим процессом, который у нас в коре головного мозга происходит. Поэтому заниматься доказательствами чего бы то ни было в условиях строгого материализма было бы просто невозможно. Я надеюсь, тезис понятен. Вот если материализм истинен, то наше сознание, наши мысли, наши убеждения – это проявление, то, что говорят, эпифеномен чисто материальных процессов в коре нашего головного мозга. Ну, что такое эпифеномен? Вот, например, едет паровоз, и из трубы у него идет пар. Вот пар – это эпифеномен. Пар не движет паровоз на самом деле никуда. Пар – это просто побочный эффект, который возникает в ходе деятельности паровоза. Вот если материализм верен, то сознание – такой эпифеномен. Это проявление каких-то чисто материалистических процессов, которые имеют за собой чисто материалистическую причинность. Поэтому заниматься доказательствами, которые бы требовали рациональности, то есть способности делать выводы из предпосылок, у нас не было бы никакой возможности. То есть заниматься доказательствами в условиях строгого материализма было бы невозможно в принципе. Что касается нашего опыта принятия решений, мне кажется, что у нас речь уже об этом заходила, о разнице между обусловленностью и детерминированностью. Я попробую привести такой пример. Вот представьте себе, что у меня есть определенная сумма денег. Вот, допустим, я хочу купить себе новый смартфон. И у меня есть, я отложил на эту благородную цель 20 тысяч. Вот я накопил, там хотелся новый смартфон, чтобы он там музыку играл и так далее. И я прихожу в магазин, у меня есть возможность купить там какой-нибудь, какие там бывают марки, Samsung, Sony или какие-нибудь там есть еще Fly, там еще чего-нибудь там есть, Highscreen, там еще какие-то марки. Но у меня нет возможности купить себе iPhone. iPhone стоит 60 тысяч или 70, там, я не знаю. У меня есть, конечно, выбор между различными марками. Но этот выбор ограничен той суммой денег, которая у меня есть. Это не значит, что у меня нет выбора. Но это значит, что при данном раскладе iPhone я выбрать не могу. Это никак не отрицает того факта, что выбор мой свободен. Я вообще могу махнуть рукой там, и сказать, ну и ладно, там буду, обойдусь без смартфона. Или, например, я не знаю португальского языка, я не могу говорить по-португальски. Это ограничивает мой выбор. Я не могу сейчас там по скайпу позвонить в Португалию и беседовать там с португальцами. Они меня не поймут, и я их тоже. Это обусловлено, это ограничивает мой выбор. Но на своем родном языке я могу выбирать, с кем мне разговаривать и о чем. Конечно, наши возможности ограничены, мы все действуем в определенных условиях, мы не всемогущи. У нас есть ограниченные ресурсы, у нас есть ограниченное время, у нас есть ограниченные способности. Я, может быть, хотел бы быть великим поэтом, но я не поэт, мне не дал Бог такого дара. Или великим музыкантом, но вот такого дара у меня тоже нет, у меня другие совершенно дары. И, конечно, я действую в рамках тех даров, которые у меня есть. Это понятно. Но внутри тех условий задач, которые у меня есть, я принимаю свои свободные решения. По-русски я не могу по-португальски молиться или ругаться. Нет у меня такого выбора. Я не знаю португальского языка. Я, в принципе, могу там, не знаю, потратить год на то, чтобы его выучить. Но пока я его не знаю, у меня нет такой возможности. Но по-русски я могу молиться или ругаться, например. В этом отношении у меня есть выбор. Поэтому обусловленность и детерминированность – это разные вещи. Моя способность купить себе новый iPhone обусловлена теми деньгами, которые у меня есть. Я не могу купить себе там 7-й iPhone. Ну, он мне не нужен, конечно, но вот и недоступен к тому же. Такое прекрасное совпадение, что, это, знаете, так бывает часто с вещами, которые нам недоступны, а нам еще и не нужны. У меня нет возможности говорить по-португальски, например, сейчас, по крайней мере. Я мог бы его, в принципе, выучить. Но у меня есть выбор в рамках той суммы, которая у меня есть. У меня есть выбор в рамках того языка, который я знаю. У меня есть выбор в рамках тех способностей, которые у меня есть. И, конечно же, мои ресурсы, мои способности, мои знания языков меня ограничивают. Они ставят меня в определенные рамки. Я не могу вести передачу на португальском христианском радио или на бразильском. Там тоже говорят по-португальски. Но я им не могу к ним обратиться с проповедью, потому что мы друг друга не поймем. Но в рамках тех возможностей, которые у меня есть, я обладаю способностью распоряжаться так, как я сам выберу. И у людей есть возможность совершать свободный выбор. Ну, например, когда произошел в Петербурге теракт, значит, метро вырубилось, значит, перестало двигаться, и абсолютное большинство людей, у которых были машины, они людей подвозили бесплатно до дома. И это вот все отмечают, но отмечают там какие-то единичные были сообщения, что кто-то пытался, какие-то попались таксисты, которые пытались денег на этом срубить. Но очень немногие были сообщения об этом, единицы буквально. А у тех, у других были машины, у тех, у других были возможности подвозить людей. Но вот одни решили подвозить людей бесплатно, они решили проявить солидарность с согражданами в эту трудную минуту. А другие решили там лишнюю пару тысяч срубить. При том, что у них одинаковые условия. У них есть машина. Они с этой машиной могут распорядиться, как они хотят. Они могут просто бесплатно подвозить людей или пытаться там денег срубить на этом. Это их свободный выбор. Понятно, что у человека, у которого есть пятиместная машина, у него нет автобуса. Отсутствие автобуса налагает ограничения на его возможность отвести какое-то количество людей. Но в рамках его возможностей, вот на своей машине, у него есть выбор, как он поступит. Конечно же, у нас есть возможность, которая обуславливает наш, ну, например, набор знаний. я не могу дать медицинских консультаций, у меня нет медицинского образования. Если человек позвонит и спросит, что мне делать при язве желудка, я буду в полной растерянности. Я никогда этим не занимался, у меня нет возможности ему ответить. Потому что в свое время я не пошел изучать медицину. Вот если бы я пошел изучать медицину, на одном из поворотов в моей жизни, я бы мог ему дать консультацию. Но я по-другому выбрал. И, конечно же, те выборы, которые я делаю в своей жизни, они меня формируют. Но это свободные выборы. И мне кажется, у нас возникает путаница между двумя вещами. Между обусловленностью наших действий. И наши действия, конечно же, обусловлены нашими возможностями. Конечно же, у меня ограниченное количество там, денег, образования, не знаю, мест в машине, там еще чего-нибудь. И, конечно же, это ставит меня в определенные рамки. Но в этих рамках я принимаю свободные решения. Что касается мыслей, там, намерений, которые возникают, то, опять-таки, они ставят нас в определенные условия, ставят нас в определенные рамки, но они не предопределяют наш выбор. Ну, представьте себе того же водителя в Петербурге. Ему приходит мысль, ну, отлично, на самом деле, есть огромная куча народа, которому срочно нужно куда-то доехать, и наверняка я сейчас смогу большие деньги заработать. Ну, относительно большие, значит. А потом приходит другая мысль и говорит ему, нет, это вот самоуважение за деньги не купишь. А вот я буду потом помнить всю жизнь, что я себя прилично повел, и это меня согреет. И он может принять ту или другую мысль. И вот выбор между той или другой мыслью, он свободен. Я читаю в интернете, как люди справедливо хвалят тех людей, которые стали бесплатно подвозить, и порицают тех, кто попытался в этой ситуации нажиться. Очевидно, люди исходят из совершенно очевидного для всех факта свободного выбора, факта свободного произволения. Что касается бремени доказательства, то, как у нас уже заходила речь, я могу только возложить его на вас, поскольку для всех нас тот выбор, который мы делаем в определенных условиях, это именно наш выбор. Да, конечно, эти условия, они могут существовать заранее, они могут от нас мало зависеть. Там, у кого-то есть машина, у кого-то нет вообще. Кто-то находится на должности, где он может брать взятки, а я вот взяток не беру, потому что никто мне их не предлагает. Но каждый в своей ситуации может и совершает свободный выбор, за которого несет ответственность. И поэтому между обусловленностью и детерминированностью, конечно же, есть огромная разница. Человек, у которого есть пятиместная машина, он обусловлен тем, что он полный автобус людей увезти не может, они у него не поместятся, и автобус у него внезапно не возникнет. Но он своей пятиместной машиной может распорядиться так или иначе. Он может пытаться нажиться или, наоборот, пытаться людям помочь.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Сергей Ильич, все-таки хотел бы я уточнить один вопрос. Вот ваше рассуждение о свободе воли, она ведь действительно становится иллюзорной, если она не связана с духом любви. И вот вы часто выбор веры у вас похож на практику анонимных алкоголиков. Там она похожа на кодирование, где надо признать, что я провалился, да, но это что-то навязанное. А я вот как раз, мне кажется, нет как раз свободы воли без творческого соучастия духу божественной любви. Или иначе, если это конструкция, это абстракция свободы.
Вы знаете, вообще в Священном Писании, когда речь идет о любви, речь идет прежде всего о определенных проявлениях воли, что любовь, она проявляется в том, что человек ведет себя определенным образом, он поступает по любви. И в этом отношении, ну, наша свободная воля поломана, мы не поступаем по любви. Мы нуждаемся в сверхъестественной божественной благодати. Вот для того, чтобы эту благодать обрести, мы должны сначала сдаться, мы должны сначала капитулировать, мы должны признать факт нашего провала, что да, я вот вообще не люблю ближних и не собираюсь. И ближние меня, вообще говоря, сильно раздражают, не нравятся они мне. И когда мы этот факт признаем, мы сдаемся Богу и принимаем то, что для нас сделал Христос, мы получаем благодать для того, чтобы Он нас изменил. Но нужно сначала сдаться, то есть это не предварительное условие, на котором Бог нас принимает, а сначала Бог нас принимает, а потом Он уже нас приводит в порядок.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Перейдем к сайту theos.fm. Денис пишет: как относиться к Руслану Соколовскому? Смотрел его блог, парень далеко не глупый, как пишет Денис, с ним поговорить бы по-христиански. Вроде уже даже какой-то священник это сделал и остался очень хорошего о нем мнения.
Ну, я не отслеживал подробно. Я посмотрел пару роликов, где он там пишет, что не нужно тратить государственные средства на содержание больных детей. Ну, остался неблагоприятное впечатление о нем. Но я не берусь как-то подробно комментировать, поскольку я этот процесс не отслеживаю.
100 вопросов атеиста.
Салават Юлаев пишет нам: как быть, если возникает желание перейти из православия в католичество? Нравится внешний вид богослужения?
Вы знаете, мне очень нравится внешний вид католического богослужения. Я, когда работаю, я сижу, слушаю латинскую церковную музыку. Я очень люблю католическое церковное искусство. Это великая цивилизация. У меня глубочайшее впечатление производит готическая архитектура. Знаете, вот старинные готические соборы Англии и Франции. Это то, что меня поражает, то, что вызывает у меня глубочайшее восхищение. Но это абсолютно не мотив для того, чтобы менять исповедание. Потому что если я крещен в православной церкви, то единственная причина, по которой из нее куда-то уходить, это я бы пришел к выводу, что православная церковь не является истиной, в ней не провозглашается Слово Божие, в ней не совершаются таинства, в ней нет Христа. Это, конечно же, ни в коем случае не так, и я встретил Христа в православной церкви, и Христос пребывает в православной церкви. И поэтому мне в голову не приходит куда-то переходить. Это было бы неправильно, это было бы несправедливо по отношению к церкви, которая мне преподала крещение, которая меня годами питала Словом Божьим. Поэтому все-таки переходить из церкви в церковь совершенно не нужно. Я очень люблю католиков, я очень люблю католическую церковь, но я думаю, это было бы неправильно переходить, потому что это означало бы, что я считаю в каком-то отношении неправильной православную церковь. Не нужно переходить из церкви в церковь там, по эстетическим мотивам. Потому что можно признавать, и я признаю, и меня глубоко восхищает там, католическое церковное искусство. Но оставлять православную церковь по этому поводу было бы абсолютно ложным мотивом это делать. Я даже не уверен, что самим католикам бы понравилось, что человек выбирает их общину именно по каким-то чисто эстетическим соображениям.
100 вопросов атеиста.
Олег нам пишет: если человек не может прилично себя вести без угрозы Божьего наказания, то порядочный ли это человек?
Ну, тут подразумевается, что мотив жизни христианина – это угроза Божьего наказания. И вы знаете, это не так. В нормальном случае это не так. То есть в какой-то момент, в момент тяжкого искушения, когда человек испытывает желание совершить нечто очевидно гадостное, он может удержаться именно угрозой Божьего наказания. Но в нормальном случае это не так. В нормальном случае жизнь христианина, она не обусловлена угрозой наказания. В любви нет страха, боящийся не совершен в любви. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотив к соблюдению заповедей Божьих – это любовь ко Христу. И момент страха, он может быть, человек может хватиться и сказать: что же это, себя самого загоняю в ад. Я себя самого гублю. Но в нормальном случае мотив для послушания Христу – это любовь, а не страх. Это сознание того, что Господь нас любит, Господь желает нам всего лучшего, Господь желает даровать нам вечное счастье. Мы сами себя не любим, но Господь нас любит. Мы сами себе губители, но Господь нам всегда спаситель. А потом мотив для послушания – это прежде всего доверие. Вот я верю, что Христос меня любит, я верю, что Христос желает мне всего лучшего, что только может быть, поэтому я должен Ему повиноваться. Именно потому, что я полностью доверяю Ему, как тому, кто меня любит, тому, кто меня спасает. Вот себе я не должен доверять, потому что я бедный, грешный человек, который заблуждается постоянно и постоянно впадает в какие-нибудь глупости и страсти. Но я вот доверяю Христу. И в этом очень мало страха наказания. В нормальном случае там страх наказания не является мотивом для того, чтобы вести себя прилично. Ну и он в качестве мотива не работает, потому что по страху наказания можно удержаться от какого-то зла. Но вот удерживаться по страху наказания, там, возрастать в любви, творить добрые дела, это было бы сложно. Поэтому мотив для христианского поведения – это доверие ко Христу, это любовь к Нему, и это осознание своей новой идентичности. Вот как, не знаю, аристократ, который потомок там, древнего рода, он себя ведет очень прилично, не потому что он боится получить по шее от кого-то, а потому что он верит, у него есть такая идентичность, он верит в то, что он наследник, и что он должен вести себя как наследник древнего рода. Вот точно так же у христианина есть новая идентичность, как говорит апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии».
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Миша задает такой вопрос, он использует цитату Рики Герф, вот автор цитаты. «Не высокомерно ли верить, что Бог, который не захотел остановить Холокост, поможет тебе сдать экзамены?»
Нет, не высокомерно, поскольку Бог к каждой ситуации имеет свой индивидуальный подход. То есть Бог не подходит ко всем одинаково. И мы не знаем, почему с теми или иными людьми произошли те или иные события. Мы просто не знаем. Мы не видим всей картины мира. И мы знаем, что Бог, да, может помочь тебе сдать экзамены. При том, что, да, Бог допустил Холокост. Потому что, относительно промысла, тут важно пояснить одну вещь. Когда мы говорим, что какие-то вещи входят в Божий план, мы не имеем в виду, что Бог их там активно установил. Мы имеем в виду, примерно... Вот представьте себе, строят больницу. В больнице хирургическое отделение. Хирургическое отделение рассчитано на прием такого-то числа пострадавших. То есть вот большой город, и в нем предположительно будут происходить всякие плохие вещи, будут происходить преступления, будут происходить дорожно-транспортные происшествия, будут происходить всякие беды, и люди будут нуждаться в помощи. И план больницы, план хирургического отделения, он предусматривает, что все эти пострадавшие люди, они будут нуждаться в помощи, им эту помощь надо оказать. Соответственно, больница строится в расчете на то, что это понадобится. И точно так же Божий план, он исходит из того, что люди совершают грехи, люди совершают чудовищные грехи. Особенно, когда люди увлекаются какими-то безбожными идеологиями. И Бог знает, как на это реагировать. Бог знает, как это вписать в его замысел о спасении мира. И поэтому нет никакого противоречия в том, что Бог допустил Холокост, и в том, что Бог поможет тебе на экзаменах. Это одно другому совершенно не мешает.
100 вопросов атеиста.
Далее мы двигаемся опять на нашем сайте. Кирилл пишет: один из активистов, задержанных на митинге, написал на православном сайте статью о том, что в нынешних условиях не ходить на них грешно. Возможно ли христианину самому выбирать в таких условиях, ходить ему на них или нет?
Вы знаете, на законные, разрешенные митинги ходить можно, сколько угодно. Вот христианин – это человек законопослушный. И можно выступить против какого-то закона только в случае, если он явно требует от нас попрания Божьей заповеди. Не знаю, там примут завтра закон, не знаю, там, воздвигнуть везде статую президента, совершать перед ними пуджи. Ну, тогда христианин может сказать, не буду этого делать. Но до тех пор, пока нас не принуждают ни к чему богопротивному, у нас нет оснований что-либо нарушать. То есть, как вот в христианской картине мира, в христианской этике допустимо гражданское неповиновение в случае, если власть принуждает чему-то явно богопротивному. Ну, например, апостолы, когда от них требуют власти прекратить проповедовать Евангелие, они говорят, судите сами, справедливо ли перед Богом слушаться вас больше, чем Бога. То есть, ситуация, когда власти принуждают к чему-то явно благопротивному, и это написано, например, в основах социальной концепции, христианин может оказать неповиновение. Но, опять-таки, речь не идет о том, чтобы там кричать долой и как-то восставать против властей. Речь идет о том, что в ситуации, когда требуют чего-то богопротивного, можно отказаться. Этого не делать. Но в ситуации, когда от нас ничего такого не требуют, то тут нет основания. Еще один момент, когда речь идет о митингах, о политической активности, всегда нужно очень внимательно быть к тому, а что является главным. Потому что часто так бывает, что знаете, вот у Льюиса в письмах Баламута об этом хорошо написано. Человек делает мир средством, а веру... мир целью, а веру средством. То есть у человека главное в его жизни – это его политическая борьба. А христианство ему интересно только с той стороны, чтобы надергать из Библии каких-нибудь лозунгов, которые бы помогали ему политически бороться. И вот это очень серьезная духовная опасность. Не нужно путать политику, и не нужно видеть там борьбы добра и зла, что любой политический конфликт – это конфликт между двумя группами грешников. По-моему, это Рейнхард Нибур такую фразу высказал, что да, любой конфликт – это не конфликт ангелов и бесов, это конфликт между двумя группами грешников. И очень часто речь идет, даже не часто, а всегда в политической жизни речь идет не о выборе между правдой там, с большой буквы и ложью наших врагов. Речь идет о выборе между большим или меньшим злом. И тут христианин обязан проявлять рассудительность, он обязан думать, а не получается ли так, что восставая против меньшего зла, я помогаю большему злу. Потому что, знаете, у людей могла быть масса претензий к Российской империи. Там, все что угодно было, там была коррупция, была несправедливость, была черта оседлости. Среди людей, которые выступали вроде бы за престолы Отечества, была масса ну, крайне неприятных типов, ну и так далее. Ну или в Веймарской республике тоже там много чего было плохого. Тоже была коррупция, тоже народ страдал, была какая-то жуткая инфляция, беспорядок был большой. И вот понятно, когда люди против всего этого зла возмущались, но так, увы, может получиться, что, выступая против одного зла, вы на самом деле поддерживаете другое и при этом худшее. Поэтому всегда нужно проявлять очень большую осторожность и рассудительность перед тем, как впрячься в какое-то политическое дело. И нужно проявлять сугубую, трегубую осторожность и рассудительность, когда мы слышим, что какие-то политические акции, они обосновываются ссылками на Писание, на Слово Божие, что христианин прям вот обязан выступить под знаменами вот этой политической движухи. Нет, конечно, политические движухи – это политические движухи. Дело Божие – это дело Божие. Это разные вещи, их не надо путать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Сергей пишет нам: «Я изучаю психологию, недавно узнал, что наш мозг всегда старается выбирать для нас наилучшие из вариантов решения событий. Например, почему самоубийцы ставят стул, прежде чем повеситься? У них включается мощнейший рефлекс самосохранения. На мой взгляд, это не отрицает свободную волю, это ведь уровень рефлексов».
Ну, мозг человека, он действительно, он во многом действует автоматически, и очень многие вещи мы делаем помимо нашего сознательного контроля, потому что мы не можем все обдумывать. Это бы слишком много у нас заняло времени и усилий. Многое происходит автоматически. Но у нас есть свободная воля в том плане, что мы можем к этому, мы знаем, как к этому отнестись. Ну, например, абсолютный биологический рефлекс – это ксенофобия. Вот чужое племя, мы на него смотрим косо. И мы, племя, оно может быть там этническим, оно может быть политическим, то есть какие-то люди, которые не принадлежат к нашей группе. Мы на них склонны смотреть косо. Это биологический факт нашего поведения. Но мы можем на это по-разному реагировать. Можем сказать, можем это начать рационализировать. Мы на них смотрим косо, потому что они плохие, они угрожают. А мы можем наоборот сказать: да, у меня есть такая склонность смотреть на людей косо, на чужаков. Я должен давать себе отчет, что это вообще грех. Что Бог создал и меня, и их по своему образу. Я должен этот образ Божий в них тоже чтить. И поэтому, конечно, многие вещи из нас начинают вылезать автоматически. Они начинают из нас вылезать без того, без нашего какого-то сознательного контроля. И, как правило, это не очень хорошие вещи. И мы должны отдавать себе отчет, что они возникают, и мы должны решать, хотим ли мы их принять, хотим ли мы их как-то начать оправдывать, рационализировать, или мы хотим сказать, что да, вот, ну... Да, это агрессия, это алчность, эти все, это племенная лояльность, то, что из меня вылезает автоматически, но я сам должен решать, как я к этому намерен относиться.
100 вопросов атеиста.
Денис пишет нам: «Отец Андрей Кураев говорит, как утверждает Денис, что вообще свободу воли нужно рассматривать на ином уровне бытия. Спрашивает, согласитесь ли вы с ним?»
Ой, я не знаю просто, что он точно имел в виду, поэтому мне сложно что-то сказать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся тогда дальше. Ник пишет нам: «Если молитва исцеляет, почему врачи не прописывают молитвы вместо лекарств?»
А потому что молитва, она вообще не вместо лекарств. И нельзя разделять, это бессмысленно разделять Божие... действия в мире на... что вот естественные действия и сверхъестественные. Все находится в рамках божественного промысла. Это Бог усмотрел так, что у тебя есть возможность получить медицинскую помощь. Вот мы же просим хлеб наш насущный дашь нам днесь, мы не рассчитываем на то, что хлеб сверхъестественным образом явится у нас на столе. Мы рассчитываем на то, что Бог даст нам силы, Бог даст нам таланты, Бог даст нам усердие для того, чтобы потрудиться, получить деньги и на эти деньги пойти в магазин приобрести хлеб. То есть Бог до нас доставляет хлеб через пекарей, через тех, кто водителей, которые его развозят в магазины, через продавцов, через хлеборобов, которые его выращивают, через людей, которые создают сельскохозяйственные машины. И это никак не отрицает того, что Бог нам подает насущный хлеб. То есть Бог действует через ту причинность, которая есть в этом мире. И когда мы молимся, мы очень часто молимся не о том, чтобы сверхъестественным образом на нас что-то упало. Мы молимся о том, чтобы Бог через ту систему причинно-следственных связей, которая есть в мире, чтобы Он исполнил наше желание. Поэтому никогда не было в христианском восприятии и нет противопоставления молиться или принимать лекарства. Лекарство – это тоже Божий дар. Ни в коем случае, конечно, человек не должен это противопоставлять, потому что это тяжелая очень ошибка, когда человек пренебрегает лечением и думает: а вот меня Бог исцелит сверхъестественным образом. Ну, Бог тебе послал врачей, Бог тебе послал лекарства, Бог тебе поставил в ситуацию, когда ты можешь воспользоваться медицинской помощью. Если ты не пользуешься, ты отвергаешь Божие благодеяние. И, возможно, ответом на твою молитву об исцелении будет то, что Бог пошлет тебе врача, который тебе сможет помочь. И поэтому ни в коем случае в христианской картине мира не противопоставляется естественное и сверхъестественное, не противопоставляется медицинская помощь и молитва. То есть, конечно, благочестивый христианин тут должен принимать медицинскую помощь, которую у него есть возможность принять, и он должен делать это с молитвой, и с молитвой благодарения он должен благодарить Бога за такую возможность. Мы читаем у святого апостола Павла, что он упоминает Лука, врач возлюбленный. То есть он совершенно не считал врачебную квалификацию Луки чем-то лишним. При том, что он, да, он творил чудеса, он исцелял людей по молитвам, но он не говорил, что Лука нам должен бросить свою работу врача, она больше не нужна. Нет, и церковь всегда очень положительно относилась к медицине. Госпитали – это вообще церковное учреждение, многие больницы – это церковные благотворительные учреждения. Первоначально они именно в таком качестве и появились.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, по мотивам, про свободу воли опять. Ну вот, вполне возможно, что в ходе многомесячных дискуссий с Романом вы уже тему затрагивали, но я все-таки еще раз обращу на нее ваше внимание. Вот когда вы ссылаетесь на непосредственно переживаемый опыт свободы воли, вы, по-моему, смешиваете два понятия. Это переживание, собственно говоря, опыта свободной воли и саму свободу воли. Они ведь не тождественны. То есть вот точно так же, когда вы думаете, что переживаете опыт любви, предположим, да, то на самом деле это вполне может быть просто симпатия, просто увлечение или просто влюбленность, или даже просто чувство долга. Вот, это первый момент. Второй момент, значит, ну вот Роман тут сегодня немножко опять на эту тему сказал, но я тоже отмечу. Он говорил о прошлом, что прошлое однозначно, потому что оно уже произошло. Вы сделали свой якобы свободный выбор, конкретный, вот. Но если вернуться в прошлое, то этот самый якобы свободный выбор, он будет точно таким же, при тех же самых условиях. Это означает, что вот этот самый якобы свободный выбор, он был и обусловлен, и, собственно говоря, детерминирован, то есть, ну, грубо говоря, предопределен. Просто вы в силу первого пункта, о котором я сейчас говорил, о смешении понятий, вы его не чувствуете. Вы чувствуете это просто как свободу воли в очередной раз. Вот. И последнее. На самом деле, наверное, все-таки есть действительно один аспект свободы воли, который реален. Это свобода думать, что у вас есть свобода воли. Такие дела. Спасибо.
Ну, я бы сказал относительно свободы воли. Это действительно наш непосредственно переживаемый опыт. И вот у нас, как вам сказать, человек, который отрицает свободную волю, неизбежно приходит к глубокому самопротиворечию. Потому что для того, чтобы отрицать свободную волю, ему нужно совершить акт свободной воли. Ну, собственно, мы об этом говорили. Я боюсь, мы тут просто ходим больше по кругу.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда вернемся к нашему сайту theos.fm. Юрий пишет нам: есть ли в настоящее время пророки или Бог прервал сейчас такое общение с человеком?
Есть слово «пророк», оно в разных смыслах может использоваться. Человек, которому открывается воля Божия. И бывают до сих пор какие-то личные откровения, что Бог так или иначе дает человеку понять что-то относительно его жизни, вот как ему надо себя вести. Пророков, которые посланы ко всему Божьему народу, как это было в ветхозаветные времена, я думаю, сейчас нет, потому что миссия пророков была в том, чтобы подготовить приход Мессии. И он уже пришел. Пророк, ну, человек может быть пророком в том смысле, что Бог ему открыл свою волю вот, в отношении его. Говорить о пророчествах, вот именно в ветхозаветном смысле, я бы сейчас не стал. Мне кажется, что это все-таки немножко другой этап у нас в истории спасения.
100 вопросов атеиста.
А Олег нам пишет: если зло – результат свободной воли, и мы сохраним свободную волю на небесах, то будет ли на небесах зло?
На небесах не будет зла, потому что зло – это результат неправильного использования свободной воли. Это результат ложного выбора, когда человек думает, что он обретет счастье где-то в ней, помимо Бога, что ему счастье принесет грех. И вот на небесах будет свободная воля, но люди не будут совершать такого чудовищно глупого выбора. Это блаженный Августин говорит, что на небесах мы будем настолько счастливы, что мы не будем хотеть себе несчастья и не сможем хотеть. Ну, представьте себе там, не знаю, человек, который совершенно счастлив в браке, он теоретически свободен совершить супружескую измену, но он этого не хочет, ему это не нужно, он счастлив в браке. Вот на небесах мы будем совершенно счастливы, и мы не будем хотеть себе несчастья, тем более, что мы будем еще и помнить, что мы это несчастье уже имели, мы его уже попробовали, мы его уже поели. Это как у такой религиозной общины амишей есть такой обычай, они живут там в Штатах, живут очень замкнуто, и у них, когда молодежь исполняется 16 лет, их на несколько недель отпускают в мир, чтобы они там погуляли и делали, что хотели. И они там идут, водку пьянствуют, безобразие нарушают, и они после этого могут либо уйти навсегда, либо остаться в общине, но те, которые остаются в общине, они понимают, что они этот мир уже внешне видели, и им там нечего искать.
Спасибо, Сергей Львович. Последний вопрос от Романа. С чего вы взяли, что ваш выбор «свободен» в кавычках, то есть не связан причинно-следственными связями посредством психики с окружающим миром?
Так благодаря непосредственному переживанию, непосредственному опыту. Значит, и опять-таки я еще раз подчеркну вот этот момент, то, что, конечно, связан. Но это разные вещи. Определен и предопределен, значит, детерминирован или обусловлен. Точно так же, как когда вы заходите в магазин, ваш выбор обусловлен вашими средствами. Там, вы не можете купить то, на что у вас нет денег. Но вот то, на что у вас есть деньги, вы купить можете. У вас в этом отношении есть свободный выбор. Поэтому есть разница между обусловленностью и детерминированностью. И вот доказывать, что наш выбор не детерминирован, это абсурдно. Потому что бремя доказательства лежало бы на том, кто отрицает нашу свободную волю. Но тут еще проблема в том, что он неизбежно впадает в самопротиворечие. Потому что, чтобы согласиться с тем, что у человека нет свободной воли, я должен совершить акт свободной воли. Чтобы признать обоснованность доводов против свободной воли, я должен совершить акт рационального мышления, который был бы невозможен в чисто материалистической вселенной.
Спасибо, Сергей Львович. У нас уже нет времени сегодня. Спасибо всем, кто нам писал, кто звонил, кто просто нас слушал. Мы вернемся к вам на следующей неделе. И если вы хотите послушать нас в записи, то teos.fm – наш сайт.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».